Необыкновенные истории.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории» и я ее автор Татьяна Рюрик. В этом выпуске я расскажу о легендарном певце, который пел душой, и пример с которого брали известные музыканты, а также о самой доброй и эпатажной российской певице с волшебным голосом. Слушать разрешается. Слепой музыкант, признанный гений, песни которого до сих пор поют звезды первой величины, от Пола Маккартни до Сила. За неполные 74 года жизни Рэй Чарльз успел выпустить 102 альбома. Это даже больше, чем у самого Элвиса Пресли. Среди друзей и коллег-музыкантов он предпочитал, чтобы его называли «брат Рэй». Фрэнк Синатра назвал Рэя единственным настоящим гением в шоу-бизнесе. Его песни входили в рейтинг 500 лучших песен всех времен того же журнала «Rolling Stones». Певец Билли Джоэл сказал: «Это может прозвучать кощунственно, но я считаю, что Рэй Чарльз был важнее, чем Элвис Пресли». Сам же музыкант говорил о себе: «Музыка была на свете очень давно и будет, конечно же, после меня. Я просто стараюсь оставить свой след, сделать в музыке что-то хорошее». Музыкант удостоился собственной звезды на Голливудской аллее славы. Также попал в зал славы рок-н-ролла, был награжден французским орденом искусств и литературы, попал в зал славы джаза. За свою карьеру выиграл 17 премий Грэмми, 5 посмертно, не считая премии за вклад в развитие музыки, которой он был удостоен в 1987 году. Рэй Чарльз Робинсон родился 23 сентября 1930 года в провинциальном городке в очень бедной семье. Как он сам говорил, что даже среди черных мы были на нижней ступеньке лестницы, смотрели снизу вверх на остальных. Ниже нас только земля. Отец не играл значительной роли в жизни Рэя, а через некоторое время после его рождения и вовсе бросил семью, оставив мальчика и его младшего брата Джорджа на попечение матери. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжелым. Джордж утонул. А мальчик, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Как утверждал сам Рэй, причина его слепоты так и осталась неизвестна. Но есть данные о том, что это, предположительно, глаукома. Есть слухи, что в 80-е годы, уже став известным, Рэй подавал анонимное объявление о поиске донора, готового пожертвовать музыканту один глаз. Однако врачи посчитали эту операцию бессмысленной и рискованной, и она не состоялась. Впервые музыкальный талант Рэя начал проявляться в возрасте 3 лет. Этому содействовал хозяин ближайшей аптеки, игравший на пианино. После того, как Рэй ослеп, мать отдала его в школу-интернат для глухих и слепых. Там Рэй научился азбуке Брайля и игре на нескольких музыкальных инструментах – пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. В школе проявился музыкальный талант мальчика. Он пел в баптистском хоре. В 1945 году случилось новое несчастье. Умирает его мама, и он начинает ездить по Флориде в поисках заработка. К 16 годам становится профессиональным топером, музыкантом, выступающим на различных торжествах. В 1947 году 17-летний Рэй, скопив $600, отправляется в Сиэтл. Там он вместе с гитаристом Гасади Маги основал группу «Макрон Трио», иногда также называемую «Максим». Его имя вскоре было сокращено до Рэя Чарльза, чтобы избежать путаницы с боксером Рэем Робинсоном. На студии «Атлантик» под руководством знаменитых продюсеров Ахмета Эртигюна и Джерри Векслера Рэй приступает к активному поиску своего уникального звучания. Чарльз стал пионером в жанре соул в 50-х годах, объединив блюз, джаз, стили ритм-энд-блюз и госпел в музыку, которую он записал для «Атлантик». Своим творчеством Рэй способствовал саморазвитию популярности R&B и госпела среди широкой аудитории, привлекая новых слушателей, не только чернокожих, но и белых. Рэй был одним из первых музыкантов, популяризировавших традиционно черную музыку и сделавших эту музыку по-настоящему распространенной среди широких масс. Синатра и Бинг Кросби до него были мастерами слова. Рэй Чарльз стал мастером звуков. Его стиль и успех в жанрах ритм-энд-блюз и джаз оказали влияние на многих очень успешных исполнителей. Он был также источником вдохновения для Pink Floyd. Как-то их музыкант Роджер Уотерс сказал: «Мне было около 15 лет. Посреди ночи с друзьями мы слушали джаз. Это была Джорджия в моих мыслях, версия Рэя Чарльза. И тогда я подумал: однажды, если я заставлю некоторых людей хотя бы немного, двадцатую долю того почувствовать, что я чувствую сейчас при прослушивании этой композиции, этого мне будет вполне достаточно». 15 марта 1961 года, вскоре после выпуска хита «Джорджия он Мид», музыкант, родившийся в штате Джорджия, должен был выступать на концерте, но отменил шоу. Узнав от студентов колледжа, что на танцполе большого размера будут только белые, а чернокожие будут обязаны сидеть на балконе мюзик-холла. Чарльз покинул город сразу же после того, как сообщил публике, почему он не будет выступать. Но промоутер подал на него в суд за нарушение контракта. И 14 июня 1962 года музыкант был оштрафован на $757 в Верховном суде округа Фултон в Атланте. 7 декабря 2007 года в родном штате музыканта Джорджии был открыт огромный центр Рэй Чарльз Плаза с вращающейся, освещенной бронзовой скульптурой Чарльза, сидящего за пианино. В 1986 году был основан фонд Рэя, который поддерживает миссию финансовой поддержки учреждений и организаций в исследованиях нарушений слуха и зрения. Мемориальная библиотека Рэя открыта 23 сентября 2010 года. Она предназначается прежде всего для детей младшего возраста из бедных семей, которые не могут позволить себе заниматься искусством. Но не все было безупречно в биографии великого музыканта. Он известен своей пагубной зависимостью от наркотиков, от которой долго лечился, но так до конца и не выздоровел. В 1985 году Рэй выступал во время инаугурации Рональда Рейгана. С этим выступлением связан эпизод, позднее бросивший тень на репутацию Рэя. Известно, что он был убежденным демократом, а Рейган – республиканцем. Рэй согласился выступать только за неслыханно высокий по тем временам гонорар в $100,000. Комментируя этот факт, агент Рэя Джо Адамс сказал: «Да за такие деньги мы бы выступили и на собрании Ку-клукс-клана. А вы разве нет?» Чарльз заявил в своей автобиографии «Брат Рэй. Собственная история Рэя Чарльза», что очень увлекался женщинами. Просто болел ими. Девственность он потерял рано, в 12 лет, а женщина была взрослая, ей уже было за 20. «Моя навязчивая идея сосредоточена на женщинах, тогда, в молодости, да и сейчас. Но я не могу оставить их в покое», — признался музыкант. Тем не менее, он был дважды женат. Его первый брак длился меньше года, второй — 22 года. На протяжении всех этих браков, на протяжении семейной жизни, он изменял своим женам. От разных женщин родил дюжину детей. Одно из последних публичных выступлений Рэя произошло в 2003 году во время ежегодного банкета журналистов в Вашингтоне. Рэй написал музыку ко многим фильмам. Вот одни из самых известных. «Любовная история», «Рэй», сериал с Брюсом Уиллисом в главной роли, детективное агентство «Лунный свет» и многие другие. Рэй Чарльз умер в 74 года в своем доме в Беверли-Хиллз в штате Калифорния. По воспоминаниям Дэвида Ритца, последние месяцы Рэй уже не мог ходить и почти не говорил. Но каждый день приезжал на собственную студию и делал свою работу. Похоронен он в том же штате, в Калифорнии. Рэй Чарльз, слепой музыкант, видевший мир сквозь призму своего таланта, всегда оставался верен себе и пел о своей душе. «Что такое душа?» — говорил он. «Это как электричество. Мы не знаем, что это такое, но это та сила, которая может осветить целую комнату».
Someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got love. yes, if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Жанна Хасановна Агузарова – певица, бывшая вокалистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру. Родилась 7 июля 1962 года в глухом поселке Туртас Увадского района Тюменской области. Провела свое детство в другом селе – Боярка Колыванского района Новосибирской области, где ее мать Людмила Савченко работала фармацевтом, а отец Хасан Агузаров по национальности осетин, неизвестно, кем он был по профессии. Жанна с детства занималась творчеством и мечтала о карьере певицы. Но она безуспешно пыталась поступить в несколько театральных учебных заведений. В Новосибирске, Ростове-на-Дону, Свердловске нигде девушку не хотели принимать. Некоторое время она жила в Ростове-на-Дону. А в 1982 году она переехала в Москву. Ей пришлось поступить в ПТУ номер 187 и освоить профессию маляра, потому что никуда ее не брали на работу. Однако уже вскоре Агузарова вошла в московские богемные круги. Она взяла себе псевдоним Иванна и славилась своей эпатажностью, ярким макияжем, оригинальной одеждой. И поэтому московский бомонд принял ее и запомнил такой. Жанна жила под псевдонимом, как объясняет она сама, из-за отсутствия собственного паспорта. Пыталась устроиться в качестве солистки во многие группы, куда она только не пробивалась, даже в группу «Крематорий», но все безуспешно. Но вот победа. В 1983 году она случайным образом, по стечению обстоятельств, вошла в состав группы «Браво», тогда еще носившей название «Постскриптум». Уже первая 20-минутная магнитофонная запись показала, что это настоящая будущая звезда, потому что вокал ее был необычен, не похож на других певиц. В 1984 году, во время кампании преследования рок-музыкантов советскими властями, Жанна Агузарова была задержана прямо на концерте вместе с группой, когда милиция поднялась на сцену и вывела ее с концерта. Якобы из-за обнаружения у Агузаровой паспорта на чужое имя, ее сначала поместили в Бутырскую тюрьму, затем в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где ее признали все же вменяемой и выслали на 1,5 года принудительных работ в леспромхоз в Тюменскую область. Но, вернувшись в Москву, Жанна не унывала. Она продолжила свою работу в группе «Браво», так как славилась, отличалась оптимистичным характером. В 1986 году группа была представлена Аллой Пугачевой на ленинградском телевидении в программе, на тот момент самый популярный, «Музыкальный ринг». И с этого года известность группы «Браво», в особенности сильной вокалистки Агузаровой, начала расти в геометрической прогрессии. Уже в 1987 году фирмой «Мелодия» была выпущена первая пластинка группы «Браво». В 1986 году Агузарова участвовала в концерте в поддержку жертв Чернобыля, исполняла песню «Верю я». Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия ее в группе «Браво», это «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки». Песня «Чудесная страна» присутствует в саундтреке к фильму «Асса». Эта же песня есть на финальных титрах фильма «Жмурки» Балабанова. Популярнейшая песня «Старый отель» звучит по радио в фильме «Гудбай, Ленин». А композицию «Луч» можно услышать в фильме «Одна любовь на миллион».
Не упрекай меня, постой, что я сегодня не с тобой, что я опять иду в оркестр на репетицию. И не удерживай меня, прожить без музыки и дня. Она во мне стучится белой, белой птицею. Она велит мне песни петь. Навеки музыка со мной. Судьба крылатая. И ты молчи, не подражай мне от себя.
Жанна Агузарова привнесла в русский рок неподдельный романтизм, непосредственность и девичью дерзость. Вместе с «Браво» она не имела конкурентов по количеству переписанных с магнитофонов на магнитофонах хитов. Каждый любил раннюю Агузарову по-своему. За ретро-возрождение, стилистическую актуальность, энергичность, ритмичность, иллюзорность и искренность. В течение нескольких лет это была одна из самых оптимистичных и светлых рок-певиц, которую слушали миллионы людей, крайне далеких от рок-музыки. К концу 80-х Жанна Агузарова достигла всего того, чего может достичь поп-артист. Она была торговой маркой «Браво», но в определенный момент покинула группу. У Стинга был такой день, когда ему приснился сон про какую-то черепаху, и он покинул свою группу, вспоминает Агузарова в одном из интервью. «У меня тоже был свой конкретный день, когда я твердо решила, что пора делать совершенно другое». Первая сольная пластинка Агузаровой «Русский альбом» – один из лучших советских релизов конца 80-х, сделанный на стыке русской романтики рок-н-ролла и музыки в стиле ритмик. Альбом получил на редкость хорошую критику профессионалов, но так и не был оценен современниками. Жанна уехала в Калифорнию, где вместо карьеры рок-звезды ее ждал лос-анджелесский ресторан «Черное море». Со временем она нашла единомышленников, с которыми собрала свою группу. Параллельно Жанна приняла участие в концертах, посвященных десятилетию «Браво», и несколько раз выступала перед российской публикой в Америке. Как-то публицист-писатель Игорь Свинаренко сказал: «Помню, в лихие 90-е, приезжая в Калифорнию на вручение Оскаров, я пару раз совершенно случайно встретил Жанну Агузарову, обладательницу волшебного голоса, которая, надо же, работала лимон-драйвером. Говорят, она так и вернулась сюда и поет, утомившись баранку крутить». То есть Жанна, как выяснилось, работала водителем такси. Вернулась она в Россию в 1996 году. Приняла участие в предвыборной акции Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Снималась в музыкальном фильме «Старые песни о главном 2». В начале сентября 2020 года на цифровых платформах внезапно выложен долгожданный новый альбом «Королева Сансета», включающий в себя как ранее официально не издававшиеся, но хорошо знакомые поклонникам песни. Все песни написаны певицей за исключением «Не упрекай». Несмотря на отсутствие какой бы то ни было промо-компании по рекламе релиза, выход пластинки был отмечен всеми основными информационными СМИ и музыкальными журналистами. А активные прослушивания позволили «Королеве Сансета» через неделю после выхода попасть в топ-5 лучших альбомов iTunes. За крайне эксцентричный на грани китча стиль одежды журналисты называют Агузарову богиней эпатажа. В своих немногочисленных интервью нередко говорит о своем внеземном происхождении и внутренних связях с марсианами. За свою карьеру она выпустила 10 альбомов. Всего продано около 5 миллионов дисков. В 1986-88 годах певица была в тройке самых популярных артисток наряду с Ротару и Пугачевой. Награждена золотой медалью в Корее за вклад в дело мира. Она считается не только самой эпатажной, но и самой доброй певицей. Активно занимается благотворительностью, выступает на многих акциях. К примеру, выступила в поддержку фонда пострадавших от землетрясения в Армении, от аварии на Чернобыльской АЭС и многих других. Вот что пишут критики о новом альбоме культовой певицы. «Все так увлеклись обсуждением нового альбома Земфиры, что не заметили релиз от Жанны Агузаровой. Но она в этом отношении давно уже перешла на следующий уровень. У нее какая-то своя реальность, не связанная ни с шоу-бизнесом, ни с публикой, ни с тенденциями звукозаписи. Если Земфира своим перфекционизмом все-таки заставляет аудиторию тянуться за собой, то Жанна в основном изумляет зрителя своей полной оторванностью от действительности». В прошлом году у нее вышел новый, первый за 30 лет альбом «Королева Сансета». Почему диск издан именно сейчас? Почему в нем такой странный подбор треков? Почему некоторые номера записаны даже не на компьютер, а на диктофон? Ответ. Потому что... Может, в ежедневнике Жанны Хасановны между записями слетать на Марс и обратно и покорить Голливуд и Лас-Вегас появился пункт выпустить сегодня гениальный альбом. Понимаете, выпустить, а не вдумчиво записать в студии. Сказано, сделано, альбом издан, пора готовиться к мировому туру, пока фанаты учат слова. Скорее всего, реальность Жанны сильно отличается от того, что мы нафантазировали в предыдущем абзаце. Но она абсолютно точно не совпадает с реальностью людей, которые отыскали. Рекламы, конечно, не было. На стриминговых сервисах этот релиз и послушали его. Все-таки через годы Жанна подтвердила звание самой эпатажной и необычной певицы, которая вошла в историю русской рок-музыки. А на этом у меня все, уважаемые радиослушатели. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.
необыкновенные истории.